Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных, и это очередной выпуск радиопрограммы «Гость в студии». Совсем недавно наша страна отметила очередную годовщину – 216 лет со дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. У нас в городе тоже прошли торжества, посвященные этой дате. Ну вот, в частности, в информационно-библиотечном центре состоялся «Пушкин Open Air», посвященный вот этому событию. Сейчас, в начале нашей передачи, я предлагаю послушать небольшой репортаж о том, как это было. А потом мы вернемся в студию и продолжим. Я представлю вам мою сегодняшнюю гостью, с которой мы и поговорим об Александре Сергеевиче и его значении для современности.
Мы любим Пушкина давно. Именно по таким девизам в Екатеринбурге прошел Пушкин Open Air. Прямо под открытым небом все желающие читали стихи Александра Сергеевича. Организаторы посвятили мероприятие 216-й годовщине со дня рождения великого поэта. На празднике поэзии побывала и наш корреспондент Мария Заостровных.
Перо чинили или отчинивали? Кстати, Александр Сергеевич был большим профессионалом в плане заточивания перьев.
216-ю годовщину со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина отметили в Православном информационно-библиотечном центре. Вход на мероприятие был свободный, а вот выход только после прочтения одного из стихов великого мастера. Посетители с такой задачей справились легко, тем более, что стихотворение по душе каждый мог выбирать сам. С импровизированной сценой, устроенной прямо на ступеньках библиотечного центра, прозвучали наиболее известные произведения автора. «Зимнее утро», «Веленью Божию», «Пора, мой друг, пора» и многие другие. Среди чтецов не только взрослые, но и дети. Например, 9-летняя Вероника прочитала свое любимое стихотворение «Красавица перед зеркалом». В нем всего 4 строчки.
«Взгляни на милую, когда свое чего перед зеркалом цветами окружает, играет с локоном и верное стекло, улыбку, хитрый взор и гордость окружает».
Кроме стихов, гостям рассказали несколько малоизвестных фактов о жизни и творчестве Пушкина. Например, в британской энциклопедии 1961 года написано, что Евгений Онегин – это первый русский роман. Там же написано, что до Пушкина русский язык был непригоден для литературы. Заведующая кафедрой современного русского языка и общего языкознания Уральского федерального университета Мария Рут с этим не согласна.
Во-первых, до него были прекрасные писатели и поэты. Жуковский, Батюшков, его учителя Державин. Сказать, что их язык не пригоден для чтения, это значит и не понимать в русском языке, но британская энциклопедия – это простительно. Пушкин ведь в качестве опоры развития языка взял русское народное просторечие, городское просторечие, Демян с книжной речью, и получился вот этот свободный, гибкий литературный язык, пластичный.
Ведущая вечера, сотрудница Музея святости Светлана Жданова, рассказала собравшимся истории создания нескольких произведений поэта. Оказывается, в романе «Евгений Онегин» в образе одной из главных героинь Пушкин выразил свои чувства и переживания.
Хотя мы знаем его как большого любителя балов, постановок театральных, да? Но это была скорее его внешняя бравада, а во многом именно как поэт с тонкой душою. Он любил Михайловска, пребывать в уединении, а можно было оставаться самим собой. Поэтому, если будете перечитывать Евгения Онегина, обращайте внимание на те строки, что посвящены Татьяне, именно потому что в них о своей глубинной сути, о своей душе во многом говорил поэт, чтобы это не подать открыто, чтобы не было осмеяно, вытоптано его самое глубинное сокровенное чувство.
Строчки «О чем шумите вы, народные витии, зачем анафемой грозите вы России» из пушкинского «Клеветника в России» и в наши дни звучат актуально. Причиной тому удивительно гармоничный пушкинский язык. Он не теряет своей красоты даже в те моменты, когда им описывают негативные явления. Пугачевский бунт в «Капитанской дочке» или падение Германа в «Пиковой даме». Писатель и культуролог Александр Кердан считает, что в современных условиях очень важно сохранить этот пушкинский язык.
Александр Сергеевич познал в совершенстве французский язык и русский язык, корневой, народный, это Инна Родионовна от ее сказок. И сегодня как раз актуально, чтобы наш язык сумел выстоять в условиях, когда подвергаются массированному воздействию англицизмов, нового яза, идущего с запада, желающего наш язык что-то загрязнить через интернет, через цензурную лексику. Но Пушкин настольный автор, есть вещи, конечно, святое писание, к которому надо обращаться, чтобы от суеты отречься. Но второе спасительное средство – это поэзия Пушкина. Открываешь томик и забываешь о суетности нашего мира, если
рассуждения о пути Пушкина к православию появились в русской литературе сравнительно недавно. Хотя поэт во многом жил легкомысленной жизнью невоцерковленного человека, умер он как христианин. Узнав о скорой кончине, поэт исповедался, причастился и простил своего убийцу, Жоржа Дантеса. Христианская кончина стала оправданием его жизни. Пушкин прошел большой жизненный и духовный путь, комментирует ректор Екатеринбургской духовной семинарии отец Петр Мангилев.
Пушкин тоже живой человек, он не должен был идти за твоей матерью и заниматься готовыми стихами, зачастивать. Он как-то рос, совершал его духовное становление. Были спорные моменты. Понятно, что там юности была там бригада и были какие-то шаловливые стихи, но человек решается какое-то развитие. Нам важен и итог жизни человека, но важно все-таки думать и смотреть вот его диалог со святителем человека, его молитва Господи Велика Животанова переложена, отцы пустыни, жены непорочные, его пророк. Все нам разрешил отпевать, его отпевали, похоронили, в нем служится панихид, считается, что он в мире с церкви, покаявшись, причастившись в святых христианах тайн. Я не могу озвучивать официальную позицию церкви, но лично я Пушкина как поэта очень люблю.
Чтобы максимально погрузить гостей в атмосферу нужной эпохи, организаторы Пушкин Open Air продумали все до мелочей. И в первую очередь, конечно же, наряд ведущей. Платье из легких материалов, соответствующая прическа и туфли без каблука. Как призналась Светлана Жданова, над ее нарядом работал искусствовед. Гости стихотворного вечера остались довольны. Например, Нина Сергеевна из Екатеринбурга впервые приняла участие в подобном мероприятии.
С удовольствием послушали все стихи, актуальные до сих пор. Ну, как-то много предвидит и очень глубокие у него стихи, многоплановые.
Валентина Борисовна посвятила Пушкину весь день. Сначала она побывала на экскурсии, посвященной поэту, а затем посетила и Пушкин Open Air.
Я живу в Новоуральске. Сегодня мы начали свое путешествие от памятника Пушкину и узнали об истории улицы Пушкина. И после этого прямо с той экскурсии пришли сюда. Получился целый насыщенный день.
Длилось мероприятие всего 2 часа. В завершении гостям предложили посмотреть небольшую выставку. В 2 витринах, выставленных в помещении информационно-библиотечного центра, разместились вещи и предметы из эпохи, в которой жил и работал великий поэт, а также несколько редких изданий его произведений. Итак, это был репортаж об Open Air, который прошел в городе Екатеринбурге, и посвящен он был 216-й годовщине со дня рождения Пушкина. А мы возвращаемся в студию радиоканала «Воскресенье», и я, как и обещала, представляю вам мою сегодняшнюю гостью. Это Мария Эдуардовна Рут, заведующая кафедрой русского языка и общего языкознания Уральского федерального университета. Здравствуйте, Мария Эдуардовна.
Здравствуйте.
С какого все-таки произведения, с чего началось ваше знакомство с творчеством Пушкина?
Ну, наверное, как у всех, со сказок, потому что в детстве бабушка читала сказки, и сказку о царе Салтане, и сказку о золотой рыбке, потом уже в школе сказку о мертвой царевне.
Ну, а потом в более, так скажем, старшем возрасте какие произведения?
Вы знаете, у меня нет хронологии, я читала, конечно, всего Пушкина.
Самой яркой, наверное, заслугой поэта, то, что он нам оставил, это так называемый пушкинский язык. Но вот для начала давайте все-таки определимся, что же под собой подразумевает этот пушкинский язык?
Пушкинский язык – это язык Пушкина. И надо сказать, что современники Пушкина вообще очень ценили именно его язык. Вот мы, конечно, прежде всего думаем о Пушкине как о великом поэте, вообще как о великом художнике слова. А современники прежде всего обращали внимание на то, как он говорит, как он пишет. И восхищались именно вот его умением столь грациозно и коротко выражать свои мысли. Пушкинский авторитет, как мастера слова, он был признан, по-моему, безоговорочно всеми современниками. И он признан безоговорочно лингвистами, теми, кто изучает историю русского литературного языка. И общепринятая, совершенно неоспариваемая вещь, что наш современный русский литературный язык начался именно с Пушкина. Он его фактически создал. Вернее, он, конечно, не создал его, но он создал те принципы, по которым строится русский литературный язык. Он сам писал так, так стали писать остальные русские писатели и поэты. И так, в конечном счете, мы стали говорить. И говорили до недавнего времени. Мне кажется, сейчас мы как-то утрачиваем вот это вот пушкинские принципы построения литературного языка.
О том, что мы их утрачиваем, и о новоязах мы чуть-чуть попозже, конечно же, поговорим. А сейчас мне хотелось бы все-таки сосредоточиться вот на тех принципах пушкинского языка, которые вы озвучили. Давайте для начала напомним, да, какие это принципы и что нужно нам сегодня, чтобы вот как раз вот этот вот язык язык сохранить, чтобы не засорять его новоязами, каким-то сленгом, который приходит к нам в речь?
Я думаю, Пушкин бы очень спокойно относился бы к сленгу. Потому что если оценивать его язык с позиции академического языка, в нем было много неакадемического, и он всегда смеялся, посмеивался, вернее, над академическим словарем, над академиками в чепце, то есть над теми матронами того времени, которые старались следить за какими-то особыми нормами письменного языка и литературного, и салонного языка. То есть я еще ни одного принципа не назвала, но вот теперь я могу сказать. Вообще принято говорить, что Пушкин создал своеобразный синтез книжного языка и языка народного. В своем, вот формируя русский литературный язык, вернее, свой язык фактически, то есть тот язык, которым он писал и хотел писать, да, вот формируя этот язык, он говорил, что нам нужно учиться языку у московских просвирен. То есть послушайте, писал он, каким правильным языком они говорят. Это был вообще революционный подход, потому что до Пушкина в XVIII веке литературный книжный язык создавался как нечто, ну, довольно искусственное. То есть книжный язык создавался по канонам литературного немецкого языка. Это был как бы русский язык, вернее, немецкий язык, переведенный на русский, или латинский язык, переведенный на русский. Там было много неудобных конструкций синтаксических. Там строго отбирался словарь, да, то есть надлежало употреблять слова церковнославянского языка. Нельзя было употреблять особо просторечие, разве что только в какой-то вот в произведениях низкого стиля, в баснях. Вот. И эти просторечия тоже довольно механически туда включались. Как-то чурался наш письменный язык вот, простой разговорной речи. А Пушкин сумел оценить именно правильность и динамичность именно этой простой речи, и это и исповедовал. Он, в общем-то, любил повторять, что в языке должна быть соразмерность и сообразность. Соразмерность – это то, что надо столько слов, сколько нужно для того, чтобы выразить конкретное содержание. Вот если бы его заставили это сформулировать, он бы, наверное, так формулировал. А сообразность – это значит, мы отбираем те слова, которые нам наиболее нужны, чтобы выразить определенное содержание. Вот Пушкин ведь учился у Карамзина, а Карамзин считал, что надо писать красиво и говорить красиво, так, чтобы понравилось образованной барышне. Поэтому и из просторечия надо выбирать какие-то особые чувствительные, нежные слова, типа «печужечка», не дай бог сказать слово «парень», это некрасиво. И из церковнославянского языка надо отбирать особо звучные, прекрасные слова, не надо употреблять слова типа «калика», это некрасиво. Ну и Пушкин, в общем-то, как раз не боялся никакого слова употребить, если он считал, что это слово необходимо для того, чтобы выразить ту или иную мысль, ту или иную чувство. Вот вы, наверное, знаете, что в «Евгении Онегине», во втором издании «Евгения Онегина», есть послесловие «Пушкинское». И он там пишет о том, что вот цензор, дескать, читая его произведение, сделал целый ряд замечаний, и он отвечал на эти замечания. Вы знаете, я до сих пор не верю в этого цензора. Мне кажется, что Пушкин это придумал специально, чтобы заострить внимание читателя к тем особенностям, каким написан Евгений Онегин. Вы меня все спрашивали, какое произведение я читала первое у Пушкина, но есть, несомненно, первое сочинение Пушкина, которое написано вот этим самым созданным им литературным языком. Это Евгений Онегин. Это не только энциклопедия русской жизни, как Белинский говорил. Это вот манифест, если можно так сказать, современного Пушкина или литературного языка, так как он ему виделся.
Ну, кстати, говорят, что в образе Татьяны Пушкин какие-то свои чувства себя туда прям вписал.
Я думаю, что когда писатель пишет то или иное произведение, он свои мысли и свои чувства всегда воплощает в самых различных героях. И что Татьяна неоднократно в романе названа «милым идеалом», это, наверное, свидетельствует о том, что Татьяна, очевидно, вот по своему поведению, по своим принципам жизненным, по своим моральным принципам, она отвечала, ну, наверное, не столько Пушкин воплотил, знаете, воспитанная дама, дома высшего света петербургского и повеса поэт, каким он был, наверное, очень не совпадали. Но вот для Пушкина это действительно был идеал, ну, прежде всего, женщины, мне кажется. То есть он Татьяну создавал такой, какой с его точки зрения должна быть настоящая женщина его круга. И если говорить о языке, то Татьяна там во всем романе двух слов не сказала, а письмо, которое она написала, как известно, Пушкин несколько извительно пишет, что она писала по-французски, что он его переводит, это письмо с французского языка, поскольку наш язык к почтовой прозе не привык. И действительно, ведь не только во времена Татьяны, но и гораздо позже барышни переписывались по-французски и со своими подругами, и со своими воздыхателями, вот, и даже с родителями. То есть это было принято очень. Считалось, что по-французски будет все приличнее высказано, чем если девушка напишет просто по-русски. Так что в области языка Татьяна, конечно, никаких чувств, никаких правил литературного языка в данном случае не выражает. Но вот эта вот, знаете, гибкая, пластичная разговорность, каким написано ведь произведение в стихах. Казалось бы, стихи всегда делают язык, ну, более искусственным. А у Пушкина это очень естественно. Он, естественно, включает совершенно диалоги в свой текст. Он очень непринужденно беседует с читателем время от времени. Он оценивает своих героев тоже очень непринужденно. И это вот как раз с его точки зрения русский литературный язык должен был быть прежде всего разговор. Вот мы сейчас выделяем много стилей в русском литературном языке, в том числе и разговорный стиль. А для Пушкина весь литературный язык был одинаковым. Он считал, что обо всем можно говорить на этом языке. Он как раз должен быть таким, чтобы на нем можно было говорить где угодно, как угодно, с кем угодно.
И французский не нужен.
Ну, Пушкин сам великолепно знал французский. Французский, вообще, видите, мы ведь убедились в наше время, что нам нужны языки. И, естественно, со времен Петра считалось, что языки нужны просто для того, чтобы общаться с просвещенной Европой. Французский не то, что не нужен. Пушкин ведь как раз очень хорошо относился к заимствованию. Вслед за Карамзиным, как раз опять за своим учителем, он считал, что не нужно выдумывать идиотское слово типа «водомет», но он такое слово идиотское не употреблял, но он просто говорил, что можно придумывать слово «водомет», но зачем это делать, когда есть прекрасное французское слово «фонтан». Вот и свой бахчисарайский фонтан, он так вот подсмеиваясь, считал, что вот был у нас такой ревнитель русского языка, в котором ничего французского бы не было, Шишков. Так вот, он писал, что Шишков, конечно, назвал бы это произведение «Бахчисарайский водомет». Смешно, действительно, нам смешно, хотя, в принципе, слово «водомет» вполне отражает то, что фонтан из себя представляет.
Мария Эдуардовна, очень многие действительно слова Пушкин ввел в свои произведения, и некоторые из них он употреблял или первым в письменной речи, или одним из первых. Можно чуть-чуть поподробнее вот об этом со стороны именно лингвистики?
Пушкин, в общем-то, прекрасно знал русский язык и к месту употреблял любое слово. В письменной речи ведь тоже, вы знаете, не существовал запрет. Нормы литературного языка тогда еще не сложились. Правда, вышел уже академический словарь русского языка, первый. Вот в конце, можно сказать, почти ровесник Пушкина первое издание было, но постарше его немножко, потому что это начало 90-х годов, а Пушкин родился в 99-м. Так вот, в принципе, несмотря на то, что уже вот нормативный словарь появился, вообще-то никаких запретов не было. Кстати, даже на нецензурную лексику. Ломоносов постарался как-то вот разграничить стиль русского языка и постарался отметить те слова, которые не должны входить в русский язык. То есть слова весьма обветшалые, то есть устаревшие слова, и слова подлые, то есть вот всякую брань. Но, собственно говоря, сам Ломоносов этих правил не придерживался, они были у него довольно механически сформулированы. И уж тем более все остальные не очень-то этого придерживались. Поэтому тут дело ведь не в том, что Пушкин ввел какие-то новые слова. Тут дело в том, как Пушкин стал употреблять эти слова. Ну, я приведу какой-нибудь пример, с вашего позволения. Uh-huh. Вот, например, это вот как раз из послесловия, из критики цензора у Пушкина в «Евгении Онегине». Он там обращает внимание на такой момент. Ну, все вы, наверное, все мы помним, конечно, прекрасную картину «Наступление зимы» у Пушкина, которая начинается словами «зима», «крестьянин торжествует, на дровнях обновляет путь». Uh-huh. Мы привыкли к этой фразе, для нас все понятно, вот действительно, вот это слово «торжествуя» прекрасно передает то чувство, которое действительно наступает, когда, наконец, выпал снег, когда кончилась эта осенняя слякоть. То, что Пушкин употребил здесь слово «торжествуя», было революцией. Потому что слово «торжествуя», церковнославянское по своему происхождению, по своему звучанию, оказалось в соседстве с крестьянином и тем более с дровнями, с простыми крестьянскими санями. И Пушкин вот как раз в своем послесловии обращает внимание, что вот посмотрите, вот это сочетание показалось цензору непристойным. Как можно поставить эти слова рядом? А Пушкин поставил, и получилась вот такая вот действительно праздничная картина начала зимы, которая радует и мальчишек, которые коньками режут лед там, и гуся, который на этом льду скользит и падает, и, конечно, крестьянина, который теперь, наконец, может ездить на легких санках вместо того, чтобы по грязи мучиться с телегой. Или другой пример из того же Евгения Онегина и тем же Пушкиным замеченный. У него есть, опять же, там, где он пишет о начале зимы, у него есть очень поэтичные строки, когда он пишет, что в своей светлице дева придет, и верный друг ночей трещит лучина перед ней. Девой в данном случае, естественно, названа простая русская девушка, крестьянка, очевидно, потому что не барышни же пряли по ночам и всеми днями. Это была работа русских девушек вот долгими зимними вечерами. Вот. Он ее называет девой, то есть употребляет слово, которое, конечно, принадлежит книжному языку, несет на себе оттенок такой вот все-таки тоже церковнославянского языка на себе несет оттенок, потому что в русском просторечии, конечно, говорили не дева, а девка. Но буквально несколькими строфами позднее, описывая у Лариных именины, которые, как известно, в Татьянин день состоялись, да, раз Татьяна была именинница. И там пишет: приехал полковой оркестр, девчонки прыгают заранее. То есть барышень, он нисколько даже не беспокоясь называет девчонками, потому что это как нельзя лучше передает и состояние этих дурочек, которые обрадовались, что военные приехали, да, и молодость их, и, конечно, еще недостаточную воспитанность, может быть, да. Тем не менее, Пушкин пишет, что вот цензор упрекнул меня, что я назвал барышень девчонками, в то время как до этого простую русскую девушку называл девой. И таких вот вещей у Пушкина очень много. То есть он не то, чтобы какие-то новые слова нам показал, он показал, как пользоваться теми словами, которые мы прекрасно с вами знаем. Ну и которые до него знали, конечно. Вот. Но в то же время, вы знаете, Пушкин не чужд был творчество, словотворчество. Ну, во-первых, он очень легко употреблял заимствования вслед за Карамзиным. Есть такие вещи, ну, например, у него в тексте встречаются постоянно заимствования. Некоторые он даже пишет по-французски. Ну, вы, наверное, помните, опять же, когда описывается детство Онегина, то пишется: сперва мадам за ним ходила, потом мунсье ее сменил. Этот мунсье лабе так и называется именно по-французски. Пушкин спокойно пишет там про Татьяну: она казалась верной снимок дю комильфо. То есть так, как нужно. Вот не хочет он, еще и ехидничает в скобках, пишет: Шишков, прости, но не могу перевести. Ну, у нас сейчас комильфо, к сожалению, это название конфет.
Ну да.
А не обозначение того, как следует вести себя человеку. Вот Толстой очень интересовался этим пушкинским определением, но оно, наверное, не только пушкинское, оно вообще звучало в тех кругах в то время. То есть она не комильфо. То есть она ведет себя не так, как подобает, или наоборот, у нее все камильфо, то есть так, как должно быть. И Толстой даже создал для себя такую концепцию, знаете, камильфотность, образовал от пушкинского, вот, ну, от этого французского выражения, оно не только пушкинское, но Пушкин его, говорят, очень любил, образовал от этого выражения даже вот существительная камильфотность. Вот, ну, у нас это слово, конечно, ушло из языка, а вот, допустим, слово «вульгар» английское, Пушкин свободно тоже вводит в свой текст работы, и пишет, что вот опять же, когда он пишет про Татьяну, что в ней не было ничего, что в высшем лондонском кругу зовется вулька. Ну, собственно говоря, это слово означает просто народное. Да, но у нас в языке слово «вульгарный» приобрело значение не простонародное, а просто вот слишком простое, слишком лишенное интеллекта, да, слишком, может быть, даже грубое или пошлое, вот именно пошлое. Да. То есть Пушкин, конечно, вот развивал значение иностранных слов, включая их в русский язык и придавая им новые какие-то оттенки. Ну вот он, например, очень тонко там пишет о разнице между английским словом «сплин» и русским словом «хандра». Ну, честно говоря, русская хандра, она не русская, она греческая по происхождению. Но, тем не менее, это слово пришло к нам гораздо раньше, чем, ну, еще в 12-11 веке, чем английское слово сплин, которое тоже означает вот такую вот рассеянную тоску, которой отличался лишний человек Онегин.
Дорогие друзья, к сожалению, время нашей сегодняшней программы подошло к концу. Я вынуждена прервать наш интересный разговор с заведующей кафедрой современного русского языка и общего языкознания Уральского федерального университета Марией Эдуардовной Рут. Но наш разговор о Пушкине и его творчестве, конечно же, не закончен, так что с Марией Эдуардовной мы, конечно же, еще встретимся на волнах радиоканала и продолжим интересный разговор. Спасибо вам за внимание и до новых встреч!